Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, здравствуй.
Добрый вечер.
Вот в прошлый раз поговорили про славян, и ты грозился перейти к Рюрику.
Да.
Мы к нему переходим?
Да.
Давай.
Хотелось бы сказать, что зараз не осилим, потому что проблема так богато описана в историографии, нужно так или иначе коснуться всех спорных вопросов, потому что нас в комментариях постоянно уличают в том, что мы потворствуем. Поэтому сначала хотелось бы поговорить про комплекс источников, который нам рассказывает о проклятом нормандском вопросе. Посмотреть, как это изложено в летописях, собственно, обозначить круг задач, а уже потом перейти непосредственно к тому, как это историки рассматривали 200 лет подряд.
Ну, как говорится, давайте начнем сначала. Будем двигаться, да?
Сначала у нас прям вот отлично его описал в свое время в 19 веке, после того, как прошел диспут в стенах Санкт-Петербургского университета как раз по нормандскому вопросу. По этому поводу князь Вяземский написал отличные слова. «Если раньше мы не знали, куда идем, то теперь не знаем и откуда».
Развеяли сомнения.
Ну, потому что участники, как теперь принято говорить, так друг друга затроллили, что людям, истории необученным, стало все совершенно непонятно после этого. Алексей Константинович Толстой в своей обычной манере написал стихи по этому поводу. «История государства российского от Гостомысла до Тимашева», которые начинаются, может быть, помнишь: «Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядка в ней лишь нет. А эту правду, детки, за тысячу уж лет познали наши предки. Порядка девиш нет. И встали все под стягом и молвят, как нам быть? Давай пошлем к варягам, пускай придут княжить. Ведь немцы тароваты, им ведом мрак и свет, земля же у нас богата, порядка столько нет». И так далее.
То есть, серьезно, проблема тревожила уже тогда.
Она тревожила значительно раньше, чем тогда. Она тревожила с середины 18 века, даже если быть совсем точным, с первой половины 18 века.
Это был какой-то политический смысл в этом?
К сожалению, этот вот варяжский вопрос сразу же, с первых же буквально, даже не лет, дней своего научного рассмотрения, перестал быть научным вопросом, а стал вопросом строго политическим. Откуда и все эти сломанные копья по этому поводу? Потому что вообще-то, как я уже говорил в прошлый раз, сам по себе, вот всего этого лесоповала, который ради него устроили, угу, он не стоит, откровенно говоря. Он, конечно, важный, интересный, прямо скажем, до конца нерешенный, но вот таких эмоций и столкновения прямо характеров не стоит он этого абсолютно, потому что есть вопросы гораздо более массивные и интересные.
Угу. С чего начнем?
С постановки задачи. Нужно немножко отпрыгнуть назад в предыдущий разговор об этногенезе славян и, так сказать, начать с того, где мы там закончили. Какие качественные изменения должны произойти в популяции, чтобы он стал народом? Или, например, чтобы старый народ изменился настолько, чтобы стал новым народом? Или группа людей соединилась настолько плотно, чтобы опять же стать новым народом? Потому что мы этого не замечаем. Мы, как обычно, спрашивают: а почему это интересно, если говорят, что была эволюция, почему я не вижу, что обезьяна каждый день превращается в человека? Должна превращаться. То же самое глупость обычно проскальзывает в вопросе этногенеза. На самом деле изменения в народе любом происходят каждый день, буквально каждый день, просто они очень маленькие, мы их не видим. Кто-то, один молодой человек, например, о, хороший, кстати, пример, взял в жены корейскую девушку.
Так.
И таким образом чуть-чуть на какой-то там нанометр изменил народное тело, потому что он привнес, во-первых, новую генетическую линию, во-вторых, чуть-чуть маленький кусочек иностранной культуры, все это так или иначе передалось потомству, трансформировалось и влилось в общий поток этногенеза. Один раз ничего страшного, а через тысячу лет, возможно, что-нибудь и изменится, учитывая маленькие накопленные моменты вот такого рода.
Тем более, если паренек такой не один.
Тем более, если паренек такой не один, так точно. И тут могут быть самые разные условия этих изменений. Например, если вдруг массированно вторгается новая свежая кровь в народ. Как, например, бывало неоднократно во время великого переселения народов, когда просто все как в котле перемешивается. Угу. Может быть, наоборот, длительная консервация того или иного народа, скажем, в труднодоступной местности, например, в горах Кавказа или на большом острове Австралии. Это может вести или к гомеостазу, то есть именно консервации, застывании в исходном, ну или почти застывании в исходном положении, или к вырождению. Или технологическому вырождению, или натуральному вырождению, уже и генетическому, как это произошло со знаменитыми хоббитами с острова Флорес в Индонезии. Выродились и погибли в результате все.
Сошли до мышей.
Сошли до мышей. Или, например, аборигены Австралии, которые утратили даже ту невысокую, прямо скажем, технологию, которую владели, когда пришли туда. Законсервировались там и, в общем, скатились в совершенный палеолит.
Многие, кстати, вот отвлекаясь, многие говорят, что на них можно изучать там устройство древних обществ, там еще что-то. А другие говорят, что это не так, что это некие социальные группы, как их называть, группы народностей лузеров, которые не смогли найти пути развития и вот так вот затупили и остановились в первобытных.
Тут все и проще, и сложнее, потому что если говорить именно вот о чистом примере этих вот консервов этнических, то есть об австралийских аборигенах, они оказались именно в условиях глубокой консервации. К ним никто долго не приходил. Даже в самые труднодоступные горы Кавказа, нет, да залезет кто-нибудь. К ним никак. А так как они все оказались на многие-многие века изолированы в очень специфических природных условиях, у них быт. Общественное бытие изменилось настолько, что им просто стало не нужно куда-то развиваться. Они отлично жили и так. Таким образом, все утратилось. Ну вот, например, такого рода может быть изменение. А может быть катастрофическое изменение. Например, массированная эпидемия, там, нашествие каких-то захватчиков особо свирепых. Это все тоже изменения, которые тоже приводят популяции в движение и внутреннее самодвижение. И вот что конкретно должно произойти, чтобы мы сказали, что вот с этого момента вот эти племена считать народом? Это большой вопрос на самом деле. Именно поэтому варяжский вопрос так важен. Потому что мы считаем себя русскими, и именно с варягами, кем бы они ни были, это второй вопрос, это название связано напрямую, как говорят нам все источники. То есть Русь, русские. Отсюда сразу второй вопрос возникает. А как связано название народа с его этнической сущностью? Мы знаем массу примеров. Например, Британия. Названа по имени бритов, которых в V веке ассимилировали, перебили и выгнали саксы.
И они организовали Британь во Франции, да?
Ну, это их родственники, не они сами. А при этом народ называется англичане от имени тех же самых англосаксов, хотя...
Которые немцы, по сути, да.
Конечно. Хотя на самом деле потом их завоевали нормандцы. И там далеко не все англосаксы. Хотя нормандцы, в общем, это те же самые немцы по крови. Хотя, конечно, по культуре они к тому времени были стопроцентные французы. Или, например, Болгария. По имени, естественно, Булгар. Который после развала тюркского каганата и образования... Великой Болгарии или Великой Булгарии, когда она очень быстро развалилась, хан Аспарух с частью народа откочевал на Дунай, смешался там с местным славянским населением и дал местным славянам название совершенно другого народа, тюркского. Ну или, не знаю, Византия. Уж, по-моему, мощнее примера нет. Она на самом деле называлась Римской империей. А не Византии.
Кто бы мог подумать, да?
А сами византийцы назывались ромеями, то есть римлянами. Хотя по крови были греки.
Да.
Вот, а также еще армяне, сирийцы, кавказцы другие. Если бы кто-нибудь сказал бы ромею, что он грек, можно было нешуточно выхватить по голове, потому что они еще помнили те времена Большой Римской империи, когда выражение «ты какой-то грек» обладало совершенно конкретными культурными коннотациями.
Грек в хорошем смысле.
Грек в хорошем смысле, да. Как флорентийец в 15 веке, например, тоже было примерно из той же оперы. Вот. И вот тут у нас имеет место Русь. Все, кто хоть чуть-чуть знаком с лингвистикой, поймет, что Русь – это слово не славянское. Нет, не может быть такой конструкции в старославянском языке. Потому что окончание вот этого названия «наси» это совершенно точно иноязычное заимствование, причем, скорее всего, там на 99,9% из финно-угорских языков. Потому что мы знаем, что славянские племена заканчивали всегда на «яне», там, поляне, «древляне», да. «Поляне», так точно, или «родимичи», «кривичи», «дреговичи» и так далее. А тут вдруг Русь, а вместе с ней «чуть», «весь», «емь», Сумь-о.
Не все знают, что Сумь – это Суоми.
Так точно. Ну и третий вопрос, который необходимо так или иначе осветить. Как соотносилось в раннем Средневековье государство, государственная надстройка и, собственно, этнический состав населения, то есть те люди, которые обслуживали базис. Это вообще насколько это совпадало, всегда ли совпадало? И насколько прочны были между ними субъекты объектные отношения. И вообще, насколько они друг из друга проистекали. Вот есть, например, славянское государство, то или иное, или третье. Точно ли у него будет верхушка составлена из тех же самых славян? Или нет? Вот это все то, что составляет контекст вообще этого вопроса. Потому что не решив этих вопросов, ответить на то, откуда есть пошла русская земля, решительно невозможно. А контекст вообще, если говорить о историко-географическом плане, был тот еще.
Так.
Конечно, вот великое переселение народов сошло на нет к рассматриваемым нам событиям. То есть нашим пра-пра-пра-прадедам, праславянам досталось гораздо круче, прямо скажем. Но все равно регион был, мягко говоря, неспокойный очень, если говорить о 8-9 веках. Потому что, во-первых, на крайнем юго-западе аварский каганат, который весь 7 век и, видимо, часть 6 века славян страшно угнетал, прямо скажем. Очень мы не любили авар, это прямо даже в летописях сквозит, что кто это такие, точно мы не помним, но конкретно нелюбовь имеется. Развал тюркского каганата образовал, с одной стороны, 4 волны болгар, которые одни ушли на Дунай, другие ушли в Македонию, третьи ушли на Волгу и основали там Волжскую Болгарию, которая прожила благополучно до 13 века, пока монголы не появились, а четвертая волна ушла в Италию. И жила у лонгобардов.
Неплохо.
С удовольствием.
А да. Лонгобарды, не все знают, они из Швеции, да?
Да.
И тоже в Италии образуют провинцию Ломбардия. Правильно я сказал?
Да. Теперь там деньги закладывают в ломбард. На юге, да, ну понятно, что хазарский каганат – это вот те самые носители салтово-майнской культуры. Это был такой вот кусок неприятностей для всех. Потому что, с одной стороны, конечно, с ними пытались договариваться. Но это те, у кого были силы, чтобы договариваться. Не все знают, что в политике договариваются только с теми, кого нельзя к чему-нибудь примучить. Вот, например, у Византии были вполне конкретные силы, чтобы с хазарским каганатом договариваться. А у разрозненных славянских племен таких сил не было. И поэтому летописи нам совершенно отчетливо говорят, что с юго-востока все племена платят дань хазарам, безо всяких этих самых экивоков. А на северо-западе они платят дань еще одним нашим беспокойным соседям, скандинавам, которых наше летописание называет варягами или Русью, собственно говоря. Скандинавия, как мы все знаем, 793 года стала поставлять в промышленных масштабах викингов, которые поставили на уши буквально всю Европу, часть Африки, доехали до Америки и, говорят, даже до Южной Америки доехали. Ну и, конечно, на Западе империя франков, которая, как и Византия, в общем, беспокойство непосредственно не доставляла, если ты с ними не граничил, конечно. Угу. По крайней мере, вот нашим непосредственным предкам никакого беспокойства от франков не было. А вот тех, кто с ними граничил непосредственно, вот там с ними приходилось сосуществовать очень сложно, потому что все-таки это настоящая империя. А империя вдруг, если так внимательно на тебя посмотрит, скажет, что выгоднее завоевать, чем тебе откупаться, платить дань, терпеть твои набеги, завоюют, будьте уверены. А вот Скандинавия, она и дала нам, собственно говоря, начало этого самого варяжского вопроса. Угу. Потому что все наше начальное летописание сходится на том, что варяги – это скандинавы. Отсюда, конечно, вопрос возникает, какого лешего, там же понятно, что есть там свионы, свеи, шведы, они же есть, значит, геты, готы, готландцы, есть даны, датчане, там есть нурманы, норвежцы. Чуть не варягами-то представлялись, что это такое вообще. Ну как, ты вот приезжаешь, там, не знаю, куда-нибудь в Финляндию, тебя спрашивают, ты кто? Ты говоришь, я русский. Даже не будешь говорить, я фотограф.
Как национальность, в смысле, да?
Да. А тут получается, что они представлялись каким-то словом, которое к национальности, собственно, привязки прямой не имеет. Но необходимо помнить, что варяги – это очень поздний термин, который появляется только в 1-3-11 века. Известен впервые по греческим источникам. Угу. Византийским, прошу прощения. Да. Ну, ладно, они меня уж не побьют. До этого такого термина мы не знаем, но термин «Русь», собственно говоря, как считается, это старое самоназвание вот этого самого конгломерата, который называли варягами. То есть, они назывались, естественно, не Русь, они назывались как-то иначе. Русь – это, несомненно, финно-угорское заимствование, которое потом заимствовали непосредственно уже мы, то есть, через посредство финно-угров. Как-то так называли скандинавы себя финно-угром, угу, что они потом это особенно самое название переиначили и передали его нам. Как они могли себя называть? Как считают историки, лингвисты, это и Арне, и Томпсон, и, собственно, теперь там Фасмер, прошу прощения, не теперь, конечно же, Фасмер, Залезняк, что это происходит от слова «роцман», то есть «гребец» или «гребцы». Угу. То есть, они приезжали, когда их спрашивали финны, вы кто? Они говорили, мы – гребцы.
Мы – бедные мореходы с севера.
С финнами скандинавы познакомились значительно раньше, чем со славянами, угу, в 6-7 веке, еще, угу, в вендерскую эпоху. Вот поэтому ничего удивительного в этой версии, что слово «Русь» пришло к нам через посредство именно финнов. Угу. «Роцман» переделалось в финском в «ротси». И так шведы, например, в финском языке называются по сей день.
Пишется как «ру-от-си».
Да, «ру-от-си». Ну, а к нам оно перешло уже в виде искаженного финского «Русь». Вместе с искаженными же «чудь», «ень», «сум», «весь» и так далее. Угу. То есть, это тоже само название некой профессиональной группы, потому что, естественно, викинг – это в первую очередь гребец. Он проводил за веслом значительные кусок своей карьеры.
Академическая гребля.
Академическая гребля, да, в группах по 40 человек.
Была им близка.
Очень здоровые все были.
Вот, сомнений нет, кстати.
Да, я однажды 6 часов провел за веслом дракара, не сменяясь. Могу вам сказать, непросто. Тут опять же сразу возникает вопрос. Хорошо, не варяги, эти роцман, какого лешего, почему не назваться датчанами? Угу. Что вам, стыдно, что ли? Чего вы скрываетесь? Подозрительно. Но тут сразу нужно вспомнить следующий момент. Все эти люди, скандинавы, никто им не мешал называться периодически другим профессиональным термином – викинги. Викинги тоже не название национальности, отнюдь. Викинг, как говорит один новгородский археолог, это даже не профессия, это половая ориентация. То есть, если они могли назваться викингами, почему им не назваться гребцами? Во-первых. Во-вторых, в то время, то есть в 8-9 веке, а тем более в более раннее время, в 6-7 веке, не было государств никаких на этой территории, были те или иные племенные образования, которые не совпадают никак ни с территорией Швеции, ни с территорией Норвегии, ни с территорией Дании. И принадлежность к собственному роду или чуть шире племени была гораздо важнее, чем принадлежность, например, к какой-то единой территориальной общности, которая располагается, скажем, на территории Швеции. Это глубоко догосударственная эпоха. Поэтому в производстве такого названия от профессии нет ничего особенного. Ну, в самом деле, когда ты приезжаешь в какую-то такую отдаленную местность, довольно глупо говорить каким-то малознакомым финнам или вообще незнакомым финнам, что я происхожу из рода какого-нибудь Грима Харальдсона. Кто такой Грима Харальдсон вообще? Кто его знает? Ты скажешь, я гребец. И все понятно. Или описывать, скажем, какую-нибудь там скону, область, из которой ты приехал. Финны все равно не знают, где это. И, скорее всего, никогда не узнают. Поэтому это выглядит логичным.
Ну, как-то непонятно. Вот, с одной стороны, они же везде себя позиционировали, во всей Европе их называли именно викингами. Викинг – это ж как? Тот, кто куда-то уклонился от пути истинного. Уклонист викинг. Бывал правый, наверное, бывал левый.
Не факт.
Если… Ну, шучу, ёлы. Ну, в Европах они же как викинги. В сагах ушел в викинг. То есть викинг назывался и поход, и, так сказать, принимающий участие в воном. Ушел в викинг, понятно, а за бугром почему он не представлялся как викинг? Если в Европе он викинг, то в России почему не викинг? У меня есть догадка.
Какого калибра?
Насколько я понимаю, человечек недалекий и малообразованный, они, как подобает нормальным людям, спрятав сабли под лавку, приплывали и всем сообщали, что они мирные люди и приехали торговать.
И сами не местные.
Сами мы не местные, помогите, чем можете. Мы, бедные мореходы с севера, видим, вы живете богато. И с этими словами уже доставали сабли из-под лавки, потому что видно, что здесь можно биться. Если видно, что нельзя биться, они торговали. А если можно биться, то всех резали. Про то, что резали кого-то у нас, я, честно говоря, у них как-то не встречал. Мне кажется, что они с нами торговали, и поэтому они как барыги представлялись совершенно по-другому. Нет?
Скорее всего, так оно и было. Похоже на правду. Хотя, конечно, резали они и у нас тоже. Темперамент такой был. Вот. Но если на Запад они плавали грабить конкретно, потому что это были места богатые, гораздо богаче, чем у нас там было, что вот просто приехав, чего взять. А у нас, чтобы что-то взять, конечно, можно было что-то взять. Ну, во-первых, тут какие-то леса, тут за этими славянами или финнами, не дай бог, придется гоняться неделями. Они все от лихорадки перемрут, в них будут из-за каждого дерева стрелять, заманивать в любимые буреломы. Хотя, конечно, все равно и грабили, и стреляли, и вступали в конфликты, но самым главным здесь было торговые пути. Потому что, награбив там, можно было через наши места идти и продавать на Далеком Востоке, например, в Багдаде или в Рее, тоже в Перси, город в Персии, или везти, собственно, к грекам. Почему грабили? Потому что одним из статей торговли, которые описывают большинство арабоязычных источников по поводу русов или росов, то, что они славян продавали в рабство регулярно.
Сволочи.
То есть, проходя мимо. Я думаю, что это связано было с тем, что с определенными племенами, через земли которых шел торговый путь, они предпочитали по возможности дружить, ну или, по крайней мере, напрямую не ссориться, а те, кто живет подальше, которые напрямую к торговому пути не относятся, ну что же было бы к ним по доброй викинской традиции не сходить в гости?
Я думаю, что это еще и усугублялось, как в Африке, где прибрежные негры быстро сообразили, что нужно незнакомым белым людям, которые приплывают, и самостоятельная. Прибрежные негры устраивали рейды в глубины Африки, откуда волокли захваченных рабов и продавали их белым. У них до сих пор там племенная вражда на этой почве до сих пор процветает, несмотря на 300 прошедших лет благополучно. Ну, так и тут. Наши добрые предки, они, наловив из соседнего племени, могли сразу в календарные дни приводить на берег товар лицом. Вот, берите, здесь мужики, тут бабы, здесь все вместе.
Ну, это, конечно, догадки, с одной стороны. А с другой стороны, то, что русы славянами торговали довольно долго, это факт, несомненный. Описано конкретно торговые пути, откуда они шли.
А какие были торговые пути? Вот мне интересно. Да, мы в прошлый раз обсуждали.
Было два торговых
пути. Товарищем. Так.
Конкретно. Это Волжский путь.
Через Волгу?
Да.
А туда как?
Через Волгу, в Каспий.
Через Двину?
Или по Волокам. То есть, они заходили все через Ладогу, шли по Волхову, доходили там, через Волховские пороги, опять же, по Волокам обходили, и потом спускались вниз по Двине, потом опять же по Волокам переходили в Волгу и плыли дальше. Как только начинались проблемы с хазарами, вот в ту же секунду Волжский путь оказывался перекрыт, потому что хазары жили именно там. А хазары – это было такое образование, с которым просто так бодаться было невозможно. Можно было приплыть и ограбить. Это не вопрос. Но если ты хочешь регулярно кататься туда-сюда, с хазарами приходилось дружить. И когда мы знаем, это чуть избегая вперед, мы знаем, когда князь Хельги, Олег, таки поссорился с хазарами, начав собирать дань с тех племен, которые раньше крышевали хазары, поток серебра, то есть это основной товар, который вывозили из Персии, прекратился в Европу чуть ли не на 20 лет. Потому что хазары просто перестали пускать через Волгу.
Вот это да. А это какие годы?
Ну, это получается у нас конец 9 века, 880-е года, и возобновляются снова богатые монетные клады персидских дирхемов в 910-х годах. Вот. То есть где-то 882 год. Ну, это условная дата, которую мы знаем из летописания. Где-то, вот, видимо, вторая половина 80-х годов 9 века, может быть, 90-е годы 9 века, это конфликт с хазарами настоящий. Прекращение поступления серебра. Вот. Поэтому был другой путь, которым тоже старались пользоваться. Соответственно, это путь не в Каспий.
А в Каспии, извини, перебью, а они с кем плавали торговать в Каспии? С этими же хазарами?
Так, во-первых, там можно было торговать с хазарами, там можно было идти и дальше, к персам. То есть, в Багдад и в Рей. Собственно, одни из основных источников, которые мы имеем, и самые подробные источники, которые мы имеем о русах, оставили нам арабские авторы. Их сейчас насчитывается более-менее подробных 23, если я не ошибаюсь, сообщений арабских авторов о русах.
Я, кроме Ибн Фадлана, никого не знаю.
Ибн Хордадбех, Ибн Фалих, Ибн Мисковейх, ну, их очень много, анонимные известия. Что интересно, все упомянутые арабские авторы четко разделяют русов
и славян.
И славян. Кроме Ибн Хордадбеха и Ибн Фалиха, которые писали в 9 веке и, видимо, еще не очень хорошо разбирались во всех этих северных людях.
Глубоко берешь. Я такого не слышал. То есть, это их, те, кто плыли в Каспий, их вообще Константинополь не трогал. И здесь можно было неплохо торговать, да?
Да, конечно. Персия, да. Халифат. Господи, это же очень большая... Гигантский торговый партнер, собственно, туда плыли за дирхемами, потому что дирхем – это была всеевропейская резервная валюта, как сейчас доллары.
Круто. А хазарский каганат, стало быть, ввел санкции против них, запретив речное судоходство, и в результате никто не поплыл, да?
Да, надолго.
И тогда поплыли в Константинополь. То есть, ты говоришь о том, что я для себя, так сказать, что перестали поступать деньги конкретно из Персии, и это по кладам видно, да? А деньги из Константинополя все равно поступали, да?
Да, с Константинополем торговля не прекращалась, потому что оно шло по пути из варяг в греки, так называемому. То есть, нужно было не по Волге в Каспий уходить,
так.
А нужно было по Танаису, по Днепру, уходить в Черное море. А из Черного моря непосредственно через Босфор и Дарданеллы поступать в Средиземное море. Там тоже было хорошо.
А всем
оливки,
этим...
бабы смуглые.
И всем этим они занимались, потому что злые мусульмане перекрыли Гибралтар. Или нет?
С Гибралтаром отдельная история. Потому что, опять же, арабы пишут, что в 9 веке русы напали на Севилью.
Да.
Устроили там резню, грабеж, хотя, конечно, как обычно, у них закончилось довольно плохо, потому что они увлеклись, их арабы отловили, частично перебили, но часть смогла уйти. Собственно, периодически русы ходили и на Каспий, потому что знаменитый набег на Берда в Азербайджане, когда викинги доехали до Каспия, приехали в Берда, опять устроили там какую-то невероятную резню. Кстати, мусульмане писали о них с некоторым ужасом, потому что они говорят, что они какие-то совершенно нецивилизованные и никогда не сдаются вообще. То есть их взять в плен почти невозможно. Они скорее сами себя убьют. Потому что, говорят, вот отловили 5 человек в каком-то садике, который они грабили. Нагнали мужиков, дилемитов, окружили. Вот. Они сказали, что нет, мы сдаваться ни в коем случае не будем. И отбивались в этом садике до тех пор, пока не остался один молодой человек, как написано, у него не росла даже борода. Это, кстати, Ибн Мискавеев пишет. И когда его попытались схватить, он залез на дерево, чтобы его не смогли поймать, и там тыкал себя ножом до тех пор, пока не упал с дерева мертвый.
Молодец. Самурай фактически.
Опять же, плохо кончилось это для викингов, потому что их отловили. Частично перебили, но часть их все равно смогла с добычей и с пленными, что характерно, уйти к кораблям, где их ждало 300 человек прикрытия,
неплохо.
Сесть и уехать.
Неплохо.
Ездили они по нашим местам вполне определенным образом. Если они доезжали по Балтике, скажем, до Ладоги, то там они оставляли свои драконы, дракары, то есть это суда океанского класса, и пересаживались на местные моноксилы на древке.
Это же вообще челнок какой-то, нет?
Нет, ну дело в том, что это большое заблуждение думать, что моноксил – это лодочка, выдолбленная из одного ствола. Конечно, это тоже будет моноксил, безусловно. Но тут есть мнение, что если у него киль сделан из одного ствола, это тоже моноксил. И потом на него уже клинкерно набраны дощечки, остальные у бортов.
Ну, дракар же тоже такой был.
Да, но зато дракар был килевой, а это плоскодонная, поэтому она могла ходить по рекам даже там, где довольно мелко. И, видимо, там дракар или тем более кнор, то есть большое грузовое судно, осаживалось довольно глубоко, и, например, туда груз можно было перебрать на 3-4 маленькие лодочки. И уже на них потом ехать дальше.
Ну и
с такой логистикой нужно понимать, что со всеми подряд ссориться тут было нельзя.
И плюс, поскольку дракар здоровый, его по волоку, видимо, не перетащить.
Ну, конечно, перетащить, только я думаю, что это очень тяжело. И непродуктивно. Да. Ну, кто был в Норвегии, кто не был по возможности, заедьте в Осло, в музее, где выставлены дракары из Гокстада и Осеберга, они, конечно, внушают. Вот такие лодки очень большие.
Но чуть-чуть возвращаясь к Гибралтару, перекрыли или не перекрыли?
Пытались перекрыть, скажем так.
Ну, может, они там флот какой держали, который не позволял проплыть. Не ворота в Гибралтаре приколотили, а поставили флот, который не позволял.
Арабы там не были полновластными хозяевами, хотя, конечно, стояли они там крепко, но им постоянно мешали далеко не только скандинавы. С арабами там воевали местные вестготы постоянно, во-первых, византийцы, во-вторых. Поэтому железно перекрыть Гибралтар они, конечно, не могли. Но, я думаю, мешались.
Ну, по всей видимости, ведь если померить, так сказать, циркулем через реки и пороги, получалось, по-моему, длиннее. Мы тут с товарищем считали, 6 тысяч километров получалось. Это как в Нью-Йорк сплавать. Это долго, а по морю все-таки, наверное, ближе. Если они не плавали через море, то, наверное, были какие-то причины, которые заставляли плыть дольше по рекам, через волоки, что-то было
естественно
не так. Но что непонятно, да? Масса
причин. Нет, то мы то точно не знаем, скорее всего, комплекс причин, потому что, во-первых, это же нужно было плыть вдоль всего побережья Франкской империи. У них, конечно, не было флота постоянной готовности. Но, во-первых, викингов они знали, очень не любили. И при любой возможности пытались с ними что-нибудь плохое сделать. А потому что там-то они их знали не как роцман, да, а конкретно как викинг, и люди никаких не испытывали. У нас, опять же, как видно, они пытались вести себя по-разному, в том числе и мирно, потому что первые торгово-ремесленные поселения на нашей земле, которые имеют четкое скандинавское присутствие, появляются в 8 веке. Это, собственно, Ладога. Там жили далеко не только скандинавы, там жили, естественно, и славяне, точнее, конкретно словене, то есть будущие новгородцы, там жили местные финно-угры, но в том числе там постоянно присутствие скандинавского населения, которое там занималось ремеслом и торговлей.
Не грабежами.
Никак нет. Вот через эту факторию, там, где они вели себя прилично, как дома, поступали викинги на восток и на юг. Что интересно, тот же Ибн Мисковейх очень интересно описывает руссов. Он говорит, что у каждого есть широкий клинок сулеймановой работы, то есть франкской работы. И Сулейман – император.
Угу. Кто это такой?
У Сулеймана. Так называли императора. Это император Римской империи.
Это не имя, а звание.
Да.
Соломон, то есть.
Да. Значит, франкский меч, причем описывает очень точно, широкий с большой канавкой, то есть с долом, по-нашему говоря. И у некоторых из них есть с собой обязательно порядки пилы и молотки, то есть инструмент хозяйственный, которым можно что-то построить. Они постоянно занимались именно колонизацией, по крайней мере, внедрением в местный контингент, то есть они приезжали к нам и строили фактории.
Коровник построить.
Коровник, да.
Как парни с Кавказа в шарашках работают. Да. Интересно, слушай, кстати, про пилы. Все время везде пишут в малонаучных книгах, что пил они не знали, и поэтому деревья для постройки судов они кололи клиньями. Якобы что не знали пил. А я так думаю, что они, наверное,
пил
просто...
они знали. Пилы человечество знает, прошу прощения, с раннего бронзового века. О чем нам со всей откровенностью говорит такая наука, как археология, малоизвестная. Кололи доски из брёвен, они не потому, что не знали пил, а потому, что расколотое клином бревно раскалывается по волокнам четко, и так просто вот доска выходит лучше, вот и все.
И воду, видимо, впитывает совсем не так.
То есть... она прочнее, более упругая, там ничего не нарушено в ней. Пил они прекрасно знали. Угу. Они, опять же, в общем, найдены археологически, все хорошо с пилами.
То есть, в общем, они и спляшет, и споет, и по морде надает. Где не могу воевать, там работаю, торгую, где могу воевать, все отнимем силы. Видимо, так происходило, да?
Да, ну, прямо скажем, люди были беспокойны. И вот это одна версия, кто такие Русь. Вторая версия высказывалась довольно давно, ее придерживался еще Михаил Васильевич Ломоносов, что Русь — это исконное славянское слово, и происходит оно, точнее, прошу прощения, не происходит, оно родственно какому-то исходному слову, которое отразилось в южном притоке Днепра – Рось. Угу. Но в самом деле такое имеет место – Рось. Угу. То есть, какие там скандинавы? Вот есть Рось. Угу. Что вам не хватает? А Рось – это то же самое, что Рос, то есть то, как называли росов, русов. Это фактически одно и то же слово. Угу. Никакой Русь никакое отношение к скандинаву в принципе не имеет. Это наше местное автохтонное славянское самоназвание. Кстати, горячо поддерживал теорию Борис Александрович Рыбаков.
Это
советский великий археолог.
Про язычников писал, да?
Которому принадлежит замечательная книжка, по-настоящему очень хорошая книжка «Ремесло Древней Руси», за которую он вполне заслуженно получил сталинскую премию. Вот. Ой, такая толстенная книга, прям с пугающими подробностями. «Ремесло Древней Руси». Наверное, потом о ней расскажем подробнее, если будет время. И «Язычество Древней Руси» тоже хорошая книга, только очень сильно не бесспорная. Вот, например, да, он считал, что «Рось» – это как раз то самое, от чего происходит слово «Русь». Но есть одно лингвистическое «но». Мы сразу же делаемся заложниками современного написания слова на компьютере или на печатной машинке или от руки. Но в IX веке оно писалось совершенно не так. В 10, ну, в 9 веке, понятно, у нас еще грамоты своей не было. В 10-11 веке оно писалось не так. Никак. Рось. Она писалась, если мы представим себе графически, это R, твердый знак, S, мягкий знак.
Угу.
Это самое О, это было не О, это был сверхкраткий, редуцированный гласный звук, похожий на О. То есть, видимо, это что-то было вроде как... Да, и мягкий знак-то не был мягким знаком. Это было нечто вроде или очень короткого Е, или, возможно, очень короткого И, то есть редуцированного.
Угу.
То есть, звучало как «Роси», вот так вот как-то. И так, только в 12 веке, когда произошло такое знаменательное для русского языка событие, как падение редуцированных,
угу.
собственно, когда у нас появился твердый знак,
мягкий знак.
Мягкий знак. С одной стороны, с другой стороны, в сильной позиции, когда на слог падало ударение, появилась буква О и Е вместо них. Тогда оно стало звучать как Рось.
Угу.
Но это уже было в 12 веке, когда Русь уже давным-давно сложилась.
Угу.
Во-первых. Во-вторых, Рось – это такое место, где, собственно, еще немножко возвращаясь к этой лингвистике, местные жители, собственно, именно поэтому назывались порошане, а никак не специально росьцы или русские, русы.
Жили по Роси?
По Роси, да, порошане. Вот, а...
Какая-то связь с Порошенко и Рошен.
Думаешь, Рошен – это росьская конфетка?
Сейчас мы можем запомоить весь ролик, давайте не будем.
Фоменко mode off. Так.
Порошане. Ну,
а, да. По этой Роси, в описываемое время, то есть где-то около 9-11 века, проходила граница со степными народами. То есть Рось не была никаким центром, который могла бы, по крайней мере, логично дать название окружающим территориям. Это была фронтир, граница.
Угу.
Украина.
Так.
Другой момент, который конкурирует с описанной скандинавоманской версией, опять же, Михаил Васильевич Ломоносов считал, что слово «русы» может выходить от иранского роксоланы, которых он считал прямыми предками русов. То есть рос, рокс, рус.
Угу, угу.
Тут всегда, опять же, возникает этот проклятый лингвистический вопрос. Потому что если это так получилось, что мы являемся, ну, например, предками этих вот
потомками.
Ой, прошу прощения. Потомками этих раноязычных народов, значит, что наш язык развивался напрямую оттуда. И значит, название роксоланы должно трансформироваться в Русь.
Угу.
Как скандинавская Русь, Роц, там, Рос, Росман и его иноязычное отражение в греческом языке и некоторых западноевропейских языках, как Рос, как оно превратилось в Русь, мы можем сказать, потому что это просто испорченное иноязычное слово.
Да.
Но если это было наше слово, оно должно было трансформироваться вместе со всем языком. Какие конкретно процессы превратили роксолан в Русь?
Михаил Васильевич не указал.
Не указал. И все остальные историки, которые писали на эту тему, нет таких процессов, которые превратили бы роксолан в Русь.
Угу.
Их лингвистика не знает, по крайней мере, я об этом ничего не читал.
На данный момент неизвестно.
На данный момент это неизвестно. Опять же, есть такая река Русса, где теперь стоит город Старая Русса в Новгородской губернии. Вот тоже есть момент, такая возможность, что, возможно, это как раз отражение того самого исходного славянского названия, которое впоследствии транслировалось на всю Русь. Но опять же, где эта Старая Русса? Старая Русса – это в 9 веке, возможно, было какое-то маленькое поселение. Это далеко не центр мироздания, прямо скажем.
Угу.
Вот Ладога тогда был центр мироздания. По крайней мере, тамошнего, северо-западного, Приильменского, а никак не какая-то речушка, которая где-то там находилась. Опять же, мы не знаем, когда ее назвали Русой. Это ее назвали в 6 веке или ее назвали в 12 веке, так, например, или уже, по крайней мере, после знакомства с русами. То есть, тут прямой зависимости Русь от Руссы или Русса от Русь,
угу.
мы не знаем. К тому же это вполне может быть просто местное финно-угорское название, потому что финно-угров там местами жило много.
Ну, то есть, если здраво смотреть, то на тот момент это самая старая Ладога, это фактически центр мироздания был. Во-первых, живет много людей, во-вторых, торговый перекресток.
Да.
Плывут оттуда, плывут сюда, рассказывают про это, рассказывают про то, обмен культурами и всякое такое.
Маленький такой Иерусалимчик.
Да, а Руса, она как-то совсем не про то. Торговых путей нет, никто вообще никак. Это... Мне это все время напоминает, знаешь, как водопой. Ну, вот как кабак, например, это фактически как водопой в Африке, куда все звери сходятся, тут бухают, ну, люди, а звери воду пьют, люди бухают, там обмениваются мнениями туда-сюда. Очаг культуры, в конце концов, появляется.
Конечно. Есть еще одна версия, которую высказывает такой замечательный советский российский археолог, автор, исследователь славянского этногенеза, в общем, один из самых плодовитых по этому поводу авторов, Валентин Седов.
Даже не слышал.
Так. Как же ты не слышал, если я тебе специально присылал книжку, ссылку на нее.
Серый я, как пожарные штаны, не дошел, ёлы-палы. Так.
Хорошо. Но потом дойди. Очень
да,
интересно.
Обязательно.
А он выводит свои рассуждения из знаменитого баварского анонима. Это на самом деле не баварский вовсе, а швабский документ из Франкской империи, который описывает племена, которые граничат с Франкской империей по Дунаю, в том числе. И он описывает эти племена очень интересно. Это 9 век. Угу. Видимо, первая половина 9 века. Точных указаний у нас нету, но, скорее всего, это так. Пока примем это как константу. Все племена, которые находятся на границе непосредственно с Франкской империей, описаны очень точно. Точно совпадая с географическими данными из других источников, с археологическими данными. То есть, там прям можно изучать, кто, где.
Угу.
Как только племена не граничат, находятся чуть дальше, начинается страшная путаница. Потому что некоторые племена вообще не идентифицировать теперь уже никак. Мы не знаем, что это за название. С чем его вообще соотнести? Некоторые племена помещены явно не там, где они находятся. Хотя название, в общем, может быть знакомое, но непонятно, где они находятся. Вообще, как это? Что это такое? Где их поместили? Почему?
Угу.
То есть, это документ, имеющий ограниченную достоверность. Именно географически ограниченную. Так вот, одним из племен, которые упоминаются в баварском географе, является племя Рутци, как оно по-немецки написано, Ру, двойной Z и Рутци.
Угу.
И Валентин Седов считал, что это и есть, собственно, славянское название первого славянского племени Русы.
Угу.
Потому что от Ци до Сы это в самом деле могли его так трансформировать, да, безо всяких немцев. А... Вполне возможно, так оно и было, если эти русы в самом деле были, их не явились просто ошибкой баварского этого анонима, баварского географа. Если так и было, то он вполне этими русами мог назвать скандинавов, которые уже в то время жили на Руси. Я повторяю, они жили с 8 века, это документ 9 века.
То есть, по всей видимости, если он не попадает там в название, в места обитания и прочее, то он пересказывает какие-то сведения, ему
да.
известные, но проверить он их не может. Те, кто близко живут, там всем все понятно, кто это, а те, кто далеко, по слухам, там есть еще вот такие, вовсе непонятно, кто это.
Именно так. Тем более, что некоторые, собственно, славянские названия, они нормальные, славянские, а эти руцы, даже если принять это за абсолютную истину, ну, иначе-то выбиваются из славянского контекста. И поэтому вот мне лично не представляются в данном конкретном случае рассуждения Седова до конца основательными. Нет у нас четких показаний того, что это именно славяне, а не, например, скандинавы, которые жили на славянских землях. Потому что, опять же, в 9 веке, повторяю, это уже могло быть.
А вот этнический состав наших горячо любимых викингов, кто там был? То есть, я вот с одной стороны вижу так, мрачная Норвегия, суровые берега, фьорды, и богатый человек решает проспонсировать набег в европейские земли.
Чтобы стать еще немножко богаче.
Да, для многих загадка, зачем это делали. Он выделяет бабло людей, по всей видимости, на постройку кораблей без кораблей невозможно. То есть, это богатый человек в своем, ну, где они там, во фьорде же живут, правильно, строят корабль. Дальше зеленая ракета, готовимся к выходу. Все желающие могут присоединиться. Набегают желающие. Желающие в Норвегии могут набежать только с окрестных 3 гектаров, как мне кажется. То есть, это либо близкие родственники, либо очень хорошие знакомые, так мне кажется. И из этого составляется экипаж. И вот экипаж ринулся в грабительский поход. Ну, не обязательно Норвегии, пускай шведы, там картина будет та же самая, да? То есть, все равно это люди, которые живут рядом нашего рода, там повязаны родством, кровью, там, не знаю, тотемами какими-то еще, черти что, сбоку бантик. Может ли оказаться такое, что доплыв до Финляндии, они возьмут к себе Пекку и Тойво в экипаж? Может ли такое быть? Или доплыв до нашего берега, они возьмут Ваню и Бориса, типичного русского Бориса, к себе в экипаж. Возможно ли такое вообще?
Теоретически возможно. Мы точно не знаем. Но что они смешивались с аборигенами, вот это, ну, мы знаем абсолютно достоверно.
Но не с мужиками же, я надеюсь. Нет?
Ну, девки с мужиками, а, соответственно, мужики, наоборот, с девками. Все гетерогенная структура бытия.
Это я к чему тонко подвожу? Что вот утверждение про то, что Рюрик был славянином. Мог ли он быть славянином? Или, может, я вперед забегаю?
Ну, конечно, вперед. Я, собственно, про Рюрика хотел бы поговорить в следующем ролике.
Отметем. Так, продолжаем.
Что мы видим из археологии? А, ну, собственно, отчертим, так сказать, наше рассуждение о историографии. Угу. На данный момент из конкурирующих версий версия о скандинавском происхождении слова «Русь», угу, наиболее достоверна.
Она у доминирует.
У нее есть конкретные логически проверяемые основания. Ну, естественно, с ней можно не соглашаться, потому что в вопросе раннего средневековья их однозначных ответов на многие вещи мы просто не имеем. Мы не можем сказать, когда нас спросят, а точно ли они были скандинавы? Ну-ка, доложите. Мы скажем, возможно, они были скандинавы. На данный момент аргументы за это сильнее.
Как подло ведет себя официальная наука. Не хочет говорить точно, кто это были такие, а?
Нет, не хочет. Археология нам что говорит? Археология нам говорит, как мы уже замечали в предыдущих роликах, неоднократно. Только когда про Задорнова говорили, умудрились поговорить про что-то умное. Археология показывает нам сильнейшее скандинавское присутствие на Руси. И в первую очередь по этим торговым путям, которые я описал. Угу. Потому что население скандинавское было в Ладоге. Скандинавское население было под Новгородом. Потому что никакого Новгорода в момент призвания варягов, так называемого, было, ну или нет, мы не знаем, опять же. Может, где-то басня летописна. Так вот, на момент так называемого призвания варягов Новгорода не существовало, а было Рюриково городище, которое, конечно, так не называлось, это современное условное его обозначение. В летописях оно называется, и в документах более поздней эпохи, называется просто городище. Это резиденция новгородских князей. 2 километра примерно от самого Новгорода.
Берестяных грамот там не накопали?
Там очень много чего накопали, и вот там очень много достоверно 100% скандинавских вещей. В самых ранних слоях этого самого Рюрикова городища. То есть, уже в самом начале там были и скандинавы тоже. Угу. В том числе там есть вещи, подписанные рунами скандинавскими, чтобы уж точно не ошиблись.
А, извините, опять идиотский вопрос задам. А славянские руны – это что такое? Известны ли они науке?
Видимо, какие-то были... Какие-то символические обозначения были, их можно назвать, ну, в общем, можно назвать рунами. Это не для письма, это какие-то священные обозначения, которые служили для гадания, написания священных имен. Ну, я не специалист в этом отношении.
То есть, вот такого, что это какой-то текст, который, ну, как у этрусков какой-нибудь, которые не могут прочитать там.
Нет. Это ничего вот такого текста мы не знаем нет вообще. Угу. Так вот, Рюриково городище. Видимо, когда летописец один, другой, третий говорит о Новгороде в это время, он говорит именно от о Рюриковом городище. Потому что Новгород возникает примерно в первой трети X века только. Первые самые слои. Угу. Дальше Ярославль. Тимирёвский могильник, Черниговские шестовицы, Гнёздово, Смоленск.
Смоленск.
Смоленск тоже еще не было, Гнёздово уже было. Причём Гнёздово, опять же, это же с 9 века существует. Оно еще не было именно городом, но уже было поселение, то есть селище неогражденное. Что, кстати, тоже показательно. Если оно неогражденное, значит, им бояться некого. Вокруг все относятся к этим людям хорошо. Не собираются их атаковать. И если вдруг будет набег издалека, по крайней мере, предупредят. И там тоже, без сомнений, безо всяких, есть скандинавы уже из 9 века. Собственно, откуда мы это знаем? Мы это знаем из формирования Гнёздовского могильника, который начинает формироваться в 9 веке.
Уже начинаю теряться. Вроде официальная наука все скрывает. А тут, оказывается, все разрыли, блин.
Далеко не все разрыли, но просто официальная наука. Последнее, чем будет заниматься-то, чего-нибудь скрывать. Обращаю ваше самое пристальное внимание. Мы как-то раз с тобой говорили, ты верно заметил, что если ученый что-нибудь эдакое нашел, что другие не находили, он немедленно с радостным ржанием поскачет это публиковать, чтобы быть первым и самым знаменитым, чтобы немножко подоминировать по профессору Савельеву.
Конечно. И слава будет жить в веках.
Да. Присутствие скандинавов отмечается до самого Крыма, там остров Березань, там найден камень аж 11 века, который один братан поставил другому братану скандинаву и рунами начертал, что там...
Ингвар и Хельги тут были.
Нет, да? Там не так, не помню имен точно, это хрестоматийный памятник, этот березанский камень, можете его набить в гугле, посмотреть. В общем, короче говоря, спи спокойно, дорогой коллега, типа того.
Братан.
Да. Очень много монет. Кладов монет заметное количество. Причем, например, Петерговский клад знаменитый, найденный в 1941 году, незадолго до известных событий. Угу. Это все дирхемы. На дирхемах много надписей. Надписи представлены на греческом, угу. Надписи представлены на еврейском, на хазарском языке. Надписи представлены на скандинавском.
Даже так? У них свои монеты были? Или они
нет, нет, это чужая. Это все монеты дирхемы. Просто там нацарапали те или иные надписи. Вот они там есть сверху нацарапанные на таком языке, сяком и, собственно, скандинавском. То есть, а это опять же 9 век. То есть, тут у нас были скандинавы, которые занимались, если там клад скандинавский есть. Ну, понятно, что в Петродворце вряд ли были хазары или греки. Угу. Это такое место, где, скорее всего, были скандинавы. Если они спрятали клад, клад весьма представительный. Все, кто интересуется, заступайте в Государственный исторический музей города Москвы. Он там выставлен. Посмотрите. Клад представительный. Если закопали такую кучу серебра, значит, это что? Это как сейчас арендовать банковскую ячейку. Угу. Они там довольно часто ходили. Угу. Вот и все. То есть, это место постоянного пребывания. По-другому это не назвать.
А много ли вообще вот таких кладов? Находятся вдоль, так сказать, этих путей перемещения?
Очень много.
Очень?
Очень много кладов. Другое дело, что есть места более-менее спокойные, угу. Где что-то прятать было бессмысленно абсолютно. Просто зачем? Ты идешь по цивилизованной стране. А были места, вот как у нас, которые не вполне цивилизованные, потому что что греха таить, в 9 веке здесь цивилизация еще очень слабо пахла. И надо бы иногда для страховки арендовать в земле бесплатно банковскую ячеечку и там зарыть. К счастью, не все вернулись в свои банковские ячеечки, и теперь мы можем посмотреть кое-что интересное.
А как ты считаешь, может, они не как в банковскую ячейку, а может, это что-то религиозное?
Нет, было? Нет, нет. Это совершенно четко деловой акт. То есть нужно, чтобы у тебя на этом месте, где ты часто ходишь, например, у тебя была какая-то кубышка, ты ее спрятал. Или если вдруг какая-то угроза, что у тебя это могут отнять. Угу. Опять же, быстро спрятал. Собственно, как формируются клады, мы знаем очень хорошо. Клады у нас есть еще и в 13 веке, когда к нам пришли монголы. Там знаменитый Владимирский клад, и в Киеве есть клады, очень много. То есть, это что? Это конкретная угроза того, что часто все непосильным трудом нажитое потеряешь.
Я бы еще добавил интересный момент. Поскольку не всем викингам интересно было плавать хрен знает куда, часть плавала вдоль своих берегов и ждала возвращения братвы, которая там уже что-то награбила, грабила их благополучно и минимальными затратами, так сказать. Поэтому многие, наверное, могли на подходе там уже закопать. Но если там ограбят, то здесь хоть что-то останется. Вернусь в другой раз. Может и такое быть.
Да. Да. Собственно, поход от Балтики до Каспии или от Балтики до Средиземного моря в среднем занимал около 3 месяцев в одну сторону.
Это они, да, только весной, да, могли.
Да, то есть караван мог быть снаряжен один раз в год. Больше не получится. Соответственно, нужно было где-то жить по дороге. И ничего удивительного в том, что тут было массированное присутствие скандинавов. Самое массированное. Другое дело, что не нужно представлять себе вот эту так называемую теорию присутствия здесь норманнов, нормандскую теорию, как будто они пришли, тут всех чему-то научили. В современном изложении нормандская теория однозначно говорит, что ничему они научить не могли, кроме как воевать, потому что они умели только воевать, по большому счету. У них не было своего государства. Это люди, которые находились, например, на том же самом уровне общественно-экономического развития, что и славяне.
Но я бы еще добавил, могли научить строить корабли, которые у них были хорошие. У других таких не было.
Да, и, кстати, об этом археология тоже говорит, потому что одна из типичных мест скандинавского захоронения – это сожжение трупа в ладье.
Это же дорого вообще было.
Дорого, и более того, ладьи периодически строили вативные. Угу. Вот, например, ты видел корабль из Гокстада, он же никогда в жизни не плавал, это специально построенный для захоронения. Другое дело, что там человек очень богатый лежит, просто чудовищно богатый, поэтому ему построили настоящий полноразмерный дракар.
Красиво, с резьбой.
С резьбой, да, это просто, чтобы его закопать. Это все равно, что сейчас президента США хоронили бы в авианосце каждый раз.
Да. Многих лучше заживо.
Да. И в авианосце.
Да.
Так у них и авианосцев поменьше будет, и сволочь всякая поубавится. Так вот, люди победнее могли быть захоронены в вативном корабле несколько меньших размеров или только с его фрагментом, то есть, например, с бортом сладейным. Одно из характерных... Это, кстати, отдельная история, почему я на нем остановлюсь. Одним из характерных мест южно-скандинавского захоронения было так называемое камерное захоронение, которое перекрывалось сверху бортом лодки. Угу. Причем это именно борт лодки, он всегда определяется по наличию
заклепок.
Корабельных заклепок. Это очень специфическая форма гвоздя, прямо скажем. Сверху разводили значит, была насыпь, камера заполненная. Камнями с гробовины обычно. Причем в качестве гробовины в богатых захоронениях такого рода могла выступать тележка. Сверху клался настил, потом сверху клалась этот борт лодки или вативная лодочка специально изготовленная, и сверху разводился костер. Все это сгорало, обрушивалось вниз, что ужасно, оно не только разносило вдребезги, собственно, уважаемого покойника, но и все вещи, которые там лежали, тоже разносило вдребезги, потому что этот сруб падал горящий вниз, а там оставалось очень мало чего из того, что можно нормально исследовать. Поэтому они все, как правило, ну, там видно, что было много инвентаря, даже если это богатое захоронение, просто не все до нас доходит из-за этого варварского способа захоронения. Подобного рода захоронения были очень характерны для Южной Скандинавии, то есть для юга Дании, Шлезвиг-Гольштейна, границы с Франкской империей. Так хоронили своих покойников различные тюринги,
альманы. Это важно, да.
Еще более раннее время, то есть это влияние, это не собственно скандинавская традиция, это влияние чужой традиции на скандинавов, которые привнесли туда нечто свое, а именно фрагмент корабля. Их известно около 1,5 десятков такого рода захоронений там. И внезапно оказывается, что такие захоронения оказываются у нас под Ладогой в урочище Плакун.
Вот ведь.
Многие из них оснащены, ко всему прочему, еще и фрисской керамикой. То есть, опять же, это южная часть датского пограничья. Угу. Фрисская керамика, ее ничем не спутаешь. Это обычно такой черно-лощеный кувшин с наведенным серебром орнаментом. Очень красивый. Очень характерных форм. Вот они там есть. Когда говорят, что это может быть вполне еще и славянское захоронение, например, абодритов. Потому что абодриты тоже хранили в камерах, причем этих камерных захоронений абодритов гораздо больше, чем у скандинавов, а их в самом деле гораздо больше. Но у абодритов нету этого борта лодки сверху. Камерное захоронение. Есть борта лодки? Нет. И вообще для славянских захоронений была очень типично другая система захоронения. Это кремация на стороне, то есть нет на кургане погребального костра, сбор праха в специальную урну и помещение ее уже в курганчик. Угу. Скандинавы обычно сжигали на месте.
На месте.
Да. Собственно говоря, из-за чего потом все рушилось, ломалось.
Ну, про лодку в могиле, они же потом, как и все, наверное, то есть сначала настоящий, потом модель, потом вообще черти что, закончилось все, насколько я понимаю, выкладыванием корабля из камней.
Из камушков.
Наверху, то есть там как лодка, да. И этого типа достаточно было.
Да. Да. Что характерно, находясь на нашей территории, скандинавы очень быстро принимали какие-то местные культурные особенности. Потому что многие, если не большинство скандинавских, точно идентифицируемых скандинавских захоронений на славянских территориях, имеют какие-то привнесения. Те или иные из местной культуры. Поэтому я считаю, нет ничего удивительного в том, что уже третье поколение славянских, скандинавских князей на славянских землях, которые известны по летописям, имеют чисто славянские имена. То есть там надолго не остается вообще никаких скандинавских имен. Вот у нас и был Игорь и Ольга, несомненные скандинавы, а после них уже Святослав, Вячеслав и так далее. Короче, какие-то славы, что было очень популярно вообще среди княжеской аристократии Руси. Имена, оканчивающиеся на слав. Надолго пропали скандинавские имена, хотя остался, например, Рогволд, Рёнгвальд. Ну, что тут такого? Приехал иммигрант во Францию, а его сына взяли и назвали Жофруа. А был папа Ваня у него, например. А тут целых два поколения продержались. Но, тем не менее, перемешивание культурных особенностей шло с рекордной скоростью.
Есть отличная книжка, расположенная в трех частях на сайте upper.ru. Называется «Драконы моря».
А, знаю, да.
Там герой объяснял Альманзору, который сказал немедленно принять ислам, потому что нет Бога, кроме Аллаха. Герой, обратившись к братве своей скандинавской, сказал: «Мы предлагают принять веру в Аллаха. Я что хочу сказать? Мы от родины далеко, и наши боги досюда не достают. Здесь действует этот ихний Аллах. Предлагаю пока что молиться Аллаху. Вернемся домой, там уже наши, все как надо». Я так думаю, что так оно и было.
Совершенно точно, потому что язычник – это человек к религии, относящийся…
Без принципов.
…предельно прагматично, только с этими принципами. Потому что принцип языческой религии – это очень хорошо видно в высшем ее проявлении, например, там, в религии у римлян. Может, куда выше. То есть, с Богом отношения, точнее, с богами, прошу прощения, с богами отношения деловые. Я приношу тебе конкретную жертву, исполняю определенные ритуальные действия, которые прописаны в контракте. Ты мне за это должен вот это вот предоставить.
Будь если любезен,
ты это не предоставляешь, так к черту ты такой нужен, что мне хочу штук 200. Вот поэтому, когда братва Олега составляет договор с Византией, известный из повести временных лет 911 года, где там перечислены мы от рода русского, да, карлинги, да. Гель, Трулов, Гуды и так далее. Они там все клянутся безостановочно перуном.
Он же пердун.
Нет.
Почему?
Это ужасно, потому что клянутся они перед домом, все спрашивают, а как же так? Они же скандинавы, а что это они Тором не клянутся? Так потому что они это заключают где это? На Черном море заключают, там Тор не работает.
Вот, вот. Автор, я вижу, разбирался.
Ну, причем вот написано в 12 веке, мы на самом деле точно не знаем, кем они там клялись.
Угу.
А вот что написано по этому поводу в нашем летописании. В нашем летописании написано по этому поводу много интересного. Обращаю ваше внимание, что «Повесть временных лет», наша самая старая летопись, а также новгородская летопись младшего извода, которая описывает то же самое, не являются самостоятельными памятниками. Напомню, что первыми памятниками, которые послужили основой для создания указанных летописей, это была древнейшая летопись, созданная в 30-е годы XI века в Киеве, и начальный свод, созданный в конце XI века там же в Киеве, то есть, видимо, 80-90-е годы. И уже потом, к 1113 году, Нестор пишет «Повесть временных лет».
Сначала «Повесть временных лет» начинается с недатированной частью, где описано, как после Великого потопа сыновья Ноя поделили весь мир между собой, и, в частности, от Иофета произошли все наши северные народы, включая Русь, славян и так далее. То есть, мы, летописец уже тогда понимал, что мы дальние друг другу, но родственники.
Я напомню малограмотным, что у Ноя было три сына.
Да, Сим, Хам и Иофет.
От Сима произошли семиты, все мы знаем, кто это, а от Хама произошли хамиты, то есть, негры африканские, а от Иофета ефетиды, они же европейцы.
Да.
А Ной проклял Хама и сказал, что все твое потомство будет в рабстве у братьев твоих.
Потому что он над пьяным папой как-то раз хамски смеялся.
Что-то он там сделал.
Он хамски смеялся над пьяным папой, а папа протрезвел, вспомнил. И вот как вышло.
Гадский папа.
Вот. Хронология в «Повести временных лет» и вообще во всем нашем летописании ведется по византийскому образцу от сотворения мира.
Угу.
То есть, разница между современной от Рождества Христова эрой и эрой от сотворения мира 5508 лет.
Угу.
Плюс тогда Новый год считался, то есть, мир был сотворен то ли 1 марта, то ли 1 сентября. Поэтому, если событие какое-либо не имеет точной даты, то есть, что там имеет, значит, год, месяц, день, а имеет только год, понятно, что где-то около полутора лет лаг сразу же появляется. Другой значительный лаг появляется от начала русского летописного летоисчисления, прошу прощения, не летоисчисления, а хронологии. У нас первая дата – это 852 год, время воцарения Михаила III Амарийской династии в Цареграде, в Византии. Но он на самом деле начал царствовать в 842 году, не в 852 году. Это большая ошибка летописца. То есть, у нас, как видим, на несколько лет все даты могут смещаться туда или сюда, и мы точно не знаем, как это. Поэтому все даты, которые приводятся в летописи, там, до Владимира Святого, наверное, они сугубо условные.
Угу.
Это реконструкция летописца, это не протокольное свидетельство и не какая-либо погодная запись. Это именно реконструкция летописца, сделанная задним числом. Поэтому, если вы когда-нибудь ради интереса попытаетесь оставить таблицу деятельности, например, Рюрика, как это соотносилось, ну, если мы примем версию, что Рюрик все-таки был скандинавом, как это относилось с тем или иным его прототипом в Скандинавии, которого мы знаем из других источников, и вдруг обнаружите, что даты не бьются, то есть они могут биться только в одном случае, если Рюрик пользовался услугами Люфтганзы и мотался то в Ладогу, то в Голландию, то еще куда-нибудь. А на Дракаре так не поездишь, невозможно. Сразу все эти ваши рассуждения заворачивайте в бумажку и выкидывайте на помойку, потому что все даты, которые приведены в «Повести временных лет», это даты условные, подчеркиваю. И вот что нам пишет «Повесть временных лет» под 6370 годом от сотворения мира, 862 год от Рождества Христова. «Изгнаша варяги за море, и не даша им дани, и почаша сами себе владети, и не бебо в них правды, и в старот народ, и быша в них усобица, и воевати почаша сами нося, и реша сами в себе,
поищем себе князя, ижебо владел нами и судил по праву. Ну, это речь идет, естественно, о славянах, которые перечислены. И идоша за море к варягам к Руси, ситца бося зваху, ти варязи Русь, якоси, друзии зовутся свеи, друзии же урмани, англяне, друзии геты, так и си. Реша, Русь, чуть, славени, кривичи и вси. Вот тут это Лаврентьевская летопись 1377 года, видимо, совершает описку. То есть, понятно, что решили, сказали Русь, чуть, славени, кривичи и все. А кто все? Вот, скорее всего, это не все, это весь. Да, это по другим спискам повести явствует. И весь. Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдете, княжете и владете нами. И избравшися три брата с рода своими, и поешь с собой всю Русь. И приидоша старейший Рюрик, седи в Новгороде. Это, опять же, в Лаврентьевской летописи этого нету, про Новгород, а по другим спискам восстанавливается. А другие Синиус в Белоозере, третий в Изборсте, Трувор. А тех варяг прозвался Русская земля. Новгородцы, те суть люди новгородцы от рода варяжска, прежде бобеша славени. То есть, все, что пишет нам повесть временных лет, оно однозначно имеет как раз эту норманно-фильскую концепцию. Потому что все, что здесь написано, по-другому перевести нельзя. Все здесь написано о том, что это через запятую варяги, Русь, это англяне, англичане, готландцы, шведы, нурмане, то есть норвежцы, Русь, то есть это скандинавские народы, северные народы, ну, англяне, англичане, понятно, они не скандинавские, но в это время как раз там была область датского права. А когда писал Нестор, уже она и вообще вся была захвачена норманцами, то есть теми же самыми потомками викингов.
Важный момент. А вот перечисленные племена Русь, чуть, Реша, Русь.
Русь, чуть, славени, кривичи и весь.
Кривичи. Вот Русь, чуть и весь. Какая-то не Русь, нет? Это какие-то не те люди.
Ну, так чуть и весь – это, понятное дело, финно-угры. Славени и кривичи – славяне, но чистые славяне из них, только, собственно, славяне новгородские, ильменские, а кривичи – это славяне, перемешанные с балтами сильнейшим образом. То есть, они все представляли из себя интернационал.
Да. И попавшая туда Русь – это, видимо, те, кто там давно уже жил, скандинавы, или что это?
Скорее всего. Но тут нужно сравнивать очень внимательно с сообщениями новгородской первой летописи младшего извода, которая независимо от повести временных лет обращалась, видимо, к начальному, древнейшему и начальному своду, о котором я говорил.
То есть, я обращаю самое пристальное внимание, что если из пяти собравшихся племен трое были не вполне русскими, то лозунг «Россия для русских» она даже изначально как-то странно звучит.
Более того, очень странно звучит тезис антинорманистов, которые говорят, что как могли русские, славяне гордые, поставить над собой иностранного скандинавского князя. А если бы не поставили финского князя, было бы сильно легче.
В общем, Россия для русских даже тут не прокатывает. Прокатывает только Москва для москвичей.
Ну, тогда Москвы еще не было. Так, а вот что пишет...
Вот, извини, перебью. А что можно сказать про этих синеусов и труворов?
Это высказывалась мысль, что это неправильное прочтение летописцам неких эпитетов, которые применялись к братве Рюрика.
Ну, типа синий хус – это весь свой дом.
Ну, на самом деле, это, если посмотреть, как это должно было выглядеть по-настоящему, оно говорится абсолютно не так.
Шведы отрицают наличие таких слов у себя.
Говорят, ничего подобного. Соответственно, видимо, это как раз такие былинные товарищи Рюрика, высказываются вполне конкретные предположения о том, как это прочитать по-скандинавски, но, опять же, не очень понятно, на каком именно языке, потому что Рюрик мог быть швед, а мог быть не швед.
Ну, они же в те-то времена примерно одинаково говорили.
Похоже, но не совсем одинаково. Тем не менее, различия были, они, конечно, были на диалектном уровне, но были. Потому что Рюрик, скорее всего, не швед. Если признать именно нормандскую теорию, он был, скорее всего, датчанин. Ну, это отдельная история. Ну, про Рюрика будем говорить отдельно, а то мы погибнем сегодня.
Любители Задорнова могут съездить в город Изборск. Там прямо на кладбище лежит плита, на ней нарисован крест. И так и написано. Трувор. Считается Труворова могила.
Да. И вот что там пишет «Повесть временных лет». Прошу прощения, не «Повесть временных лет», а новгородская первая летопись младшего извода. Во времена же Киева, Ищека и Хорева, это легендарные основатели Киева, новгородские люди Рекоми и Словении, Кривицы и Мере. Словении свою волость имели, а Кривицы свою, ну, Кривичи, то есть, это новгородцы любили вместо Че писать Ц и Цекать. А Мере свою, кожда своим родом владящая, а чуть своим родом, и дань даху варягам от мужа побелей вервицы, а иже бяху у них... то ти носили дееху словенам, кривичем, мерем и чуди, и всташа словени кривичи, мере и чуть на варяге, и изгнавши я за море, и начато владеть сами собе и города ставить, и всташа сами нося воевать, и бысть между ними рать великая усобица, и всташа град на град, и не беша в них правды. Реша себе, князя поищем, иже бы владел нами и рядил бы по праву. И доша за море к варягам, и рекоша, земля наша велика и обильна, наряда у нас нет, да пойдите к нам княжите и владеть нами. Избравшися три брата с роды своими, и паяша с собой дружину многу, и придивну, и придоша к нову городу. И седи старейший в Новгороде, бе имя ему Рюрик, а другие седи на Белоозере Синиус, а третий в Изборсте, имя ему Трувор. И от варяг тех находник тех, прозвавшийся Русь, и от тех... словес русская земля, и суть новгородские люди, до дняшнего дни от рода варяжска. По двою же лету умре Синиус и брат его Трувор, и прия власть един Рюрик, обою брату власть, и нача владете един, и роди сын, и наречи имя ему Игорь. Вот что мы тут видим. Во-первых, несколько иной порядок перечисления племен. Если в «Повести временных лет» первым перечисляются чуть, то тут, понятно, словение, потому что порядок перечисления очень важен для летописца. Тот, кто на первом месте, тот и главнее всегда. Если это новгородская летопись, понятно, новгородские словения раньше идут, естественно. И тут есть очень важная приписка, что варяги обижали местных. И когда это надоело, вот эти вот собрались описанные словения, кривичи, меря и чуть, и прогнали варяги. Потом перессорились друг с другом. И послали снова за варягами. Но, видимо, уже за другими. Потому что да. Какой смысл звать тех, которым только что по шапке-то выдали?
На лыжи поставили. Да.
Что мы тут имеем в качестве подтверждения? А это у нас вполне конкретное археологическое подтверждение. Слои пожара Старой Ладоги, которые старый город почти полностью уничтожили. То есть, видимо, это как раз следы этой усобицы и изгнание варягов. Видимо, как-то очень сильно поссорились. Например, это могли быть шведы, которых выгнали. А потом, отлично понимая, что мало того, что они сами друг с другом договориться не могут, эти шведы, они же обратно придут, но уже не вполне мирно. Нужно было пригласить кого-то достаточно авторитетного, который мог бы и пригласить усобицу, и прикрыть от злых шведов. Благодарных, так сказать, бывших коллег, которые обязательно придут мстить. Потому что, обращаю ваше внимание, обычай кровной мести скандинавы соблюдали очень-очень четко и свирепо. Наверное, они кого-то поубивали, эти словени и кривичи и миря из скандинавов. Они наверняка пришли сказать спасибо после этого. Вот так излагает нам самые наши старые летописания данные события. Впоследствии «Повесть временных лет» издавалась еще несколько раз в разных редакциях. Это есть у нас редакция Ипатьевской летописи, которая писалась в Пскове с какого-то протографа, видимо, южно-русского происхождения. Писалась она около 1420-х годов. Протограф более ранний, и там мы имеем другую редакцию «Повести временных лет», по которой можем ее проверить. И третья редакция, которую мы знаем, это знаменитая Радзивилловская летопись, конца 15 века, который имеет несколько списков, то есть летописец Переславля Суздальского и хранящийся в Москве академический список повесть временных Радзивиловской летописи, которая содержит в том числе и повесть временных лет. Их всех можно сличить и посмотреть, что конкретно там имелось в виду. Потому что понятно, что все редакции имеют отличия, и даже списки между собой далеко не всегда совпадают.
Тут нужно сразу оговориться, что такое извод, редактура и список. Редакция и список. Извод – это самостоятельное произведение. Редакция – это, понятно, глубокий рерайт самостоятельного произведения. Ну, а список – это примерно копия.
Угу. Но, опять же, так как переписывалось все от руки, точной копии не получалось.
Постоянно закрадывались ошибки.
Ошибки. Ну, кроме того, каждый монах мог быть творческой личностью, что-нибудь добавить такое.
Макнув перо в навоз, да.
Ну, в самом деле, если ему приходится переписывать нечто третий раз, там ошибка и слово уже не понять. Он не понимает, что здесь написано, додумывает и ставит слово по смыслу, которое, может быть, совершенно не совпадает с тем, что было в исходном оригинале.
Молодец какой.
Ну, он же не видел этого исходного оригинала, но просто до него через третью копию уже дошло, ну, к примеру. И повесть временных лет, и во всех, собственно, своих редакциях, когда описывают расселение народов от Иофета, они все говорят, что варяги и Русь – это скандинавы. Угу. Правда, не поясняют нам, к сожалению, что они имеют в виду под варягами, а что они имеют в виду под Русью. Мы так до сих пор не знаем, кто это Русь. И более того, мы даже не знаем, кого конкретно они имели в виду. И все было достаточно стабильно в русском летописании до начала 15 века, когда появляется новгородская четвертая летопись. Создавалась она, видимо, в 1409-1410 году, и там появляется имя Гостомысла. Гостомысл – это по летописи первый новгородский посадник, который был раньше всех, от которого, собственно, получают свою власть все остальные новгородские посадники вплоть до 15 века. И все бы ничего. Возникает один вопрос. Да, попадает он четко во времена Рюрика, Гостомысл, по хронологии летописной. Возникает вопрос, как он туда попал, если Новгорода не было, откуда посадник? Понятно, что летописец археологией не владел. Про археологические слои, ну, думаю, имел самое смутное представление о том, что Новгорода в это время не было, даже помыслить не мог, потому что Новгород
был всегда,
естественно, это же конечно. И поэтому, видимо, его придумали. Хотя, конечно, Борис Александрович Рыбаков считал, что это как раз неискаженное народное предание, или, возможно, это неискаженное русская летопись, которую исказили авторы повести временных лет и новгородской летописи младшего, первой летописи младшего извода. Возможно, вот типа попался ему такой посадник. Но опять же, это не отменяет того факта, что Новгорода не было. То есть он, если и был посадником, то в каком-то другом месте. Ну, с Рюриковым городищем Новгород, прямо скажем, отождествлять мы не можем. Его, видимо, так не называли в это время. Он не был Новгородом. Тем более, он был относительно Новгорода очень маленьким. Этот вот поселок, который теперь называется Рюриковым городищем.
Ну, чисто логически, Новгород – это же новый город.
Так точно.
Видимо, где-то был старый.
Нет, ну, это Новгород – это может быть просто новый город. Раньше города не было, а теперь он стал, и он новый.
Или так?
Так точно. И все бы ничего. Ну, Гостомысл и Гостомысл. Есть очень похожие сказания у чехов, например, в хронике Козьмы Пражского. Там даже имя похожее – Пржемысл. Угу. Ну, надо же, в конце концов, откуда-то новгородцам было выводить преемственность своих посадников. Ну, почему бы не так? Вот тут начались настоящие фокусы в русском летописании, потому что Гостомысл оказался весьма продуктивной фигурой, зажил своей жизнью. К концу 15 века и началу 16 века русское летописание претерпевает сильнейшие изменения, потому что из-за разрозненных княжеств соединенных лествичным правом. То есть, это старым еще варварским, дофеодальным правом наследования от старшего брата к младшему брату, а не к старшему сыну старшего брата. Русь превращается в единую централизованную державу, которая, конечно, пока находится только на самом начале пути к этому процессу, но в это время мы при Иване III избавляемся, наконец, окончательно и навсегда от власти Орды в 1480 году. Так представишь себе, 1480 год, а вот через 5 лет на другом конце Европы в это время закончится война Алой Белой Розы в Англии. Мы избавляемся от власти Орды, и тогда же Иван III начинает называть себя господарем всея Руси, то есть государем всея Руси. Еще не царем, но уже отлично понимая, что он хозяин всего здесь. Как потом писал Николай II во время переписи 1897 года напротив графы «Профессия». Профессия. Хозяин земли русской.
Молодец.
Вот первым хозяином был Иван III, собственно, поздний Рюрикович. И в это время совершается настоящий переворот в сознании русского летописца. Он больше не видит Русь в качестве продолжения какой-то побочной ветви вообще мирового развития. Как раньше Нестор и его коллеги вплели славян в общую канву мирового развития, библейского развития, как это тогда виделось, то также летописцы конца 15-16 века вплели Русь в канву уже не просто общемирового развития, а конкретно имперского развития, возведя русских царей непосредственно от римских кесарей.
А римский вопрос, как нормандский, тревожит кого-нибудь, нет?
Не, ну, господи, римляне...
Это очевидно.
Римляне, да? – это уважаемые люди.
Да. Так вот. Что-то я не слышал по этому поводу споров никаких. То есть, всем понятно, что это очевидная идиотия, да?
Всем понятно, что очевидная идиотия, но Путин явно наследник Юлия Цезаря.
Тут сомневаться не приходится.
Они даже похожи чем-то. Да. Так вот, был такой митрополит Киевский Спиридон, которого в летописи за резвость прозывали Сатана.
Хорош митрополит был.
Он был настолько резвый, что когда его в Литве, то есть на Киевской митрополии, поставили на кафедру, его литовцы немедленно посадили в тюрьму.
За что?
Ну, потому что...
Беспределу, я надеюсь.
Он... Нет, он был ставленник турок непосредственно. Он был очень резвый, на самом деле. Он бежал оттуда и прибежал на Русь, где его тоже посадили в Ферапонтов монастырь у нас на севере, неподалеку от Кирилла Белозерского, где он прожил до конца жизни и занимался, как положено, настоящему политзаключенному литературным творчеством.
То есть, у нас-то тюрьмы покрепче были, я так понимаю.
Да. И оперчасть лучше работала. Да.
Ну, там без затей, там просто загоняли в камеру, дверь закладывали кирпичами, внизу кормушка и до свидания. Выйти оттуда был нельзя.
А, и USB-порт для загрузки книжек, да, написанных.
Да. А староверов еще мучили. Им перед выдачей пищу крестили тремя пальцами. А дальше жрать ее было нельзя, так они помирали.
Тогда еще староверов не было.
А потом?
Потом были, да. Так вот, он написал знаменитое послание о мономаховом венце в начале 16 века, где как раз сообщил нам
важные сведения.
Важнейшие сведения. Так, я не помню, я его написал. И записал я его или нет. Если не записал, то это будет, конечно, удар. Видимо, нет. Ну, и Господь с ним. Она довольно длинная, это послание. Он рассказывает, что у Октавиана Августа, угу, то есть мы знаем, что это приемный сын Гая Юлия Цезаря, он его называл братом Юлия Цезаря, угу, видимо, был не совсем осведомлен, Момзина не читал. У него были несколько братьев, которым он раздал всю империю в управление. В частности, был некий брат по имени Парус, которому он отдал Пруссию, угу, а от Пруссии выходит народ руссы.
Вот как оказывается,
да. Руси, руссы. Таким образом, мы становимся, наши правители становятся не потомками пропахшего селедками какого-то непонятного варяга, какого-то викинга, черт его знает, бандиты, откровенно говоря. Угу. Они становятся потомками Гая, Юлия, по крайней мере, родственника Гая и Юлия Цезаря. И уже ко времени Ивана Грозного, у Ивана Грозного никаких сомнений в том, что это так оно и есть, не было уже.
Оттас.
Потому что, конечно, такая родословная всему очень понравилась.
Угу,
просто
угу.
Исключительно. Что, впрочем, не мешало писать, например, в новгородской четвертой летописи еще. Ну, она, конечно, более ранняя, но тем не менее. В новгородской четвертой летописи они прямо, чтобы никто не ошибся, называли этих вот выходцев из варягов, трех братьев Рюрика, Сидиуса и Трувора, из немец.
Тоже.
То есть для них сомнений не было никаких, кто это такие. Вообще.
Ну, вот они, потомки Цезарей. А с какого перепугу они себя Рюриковичами числили?
Так потому что Рюрик – это потомок Пруса.
А, ой, извините.
Рюрик – это прямой потомок Пруса. Ну, а Прусы, они живут в 15 веке, все знали, где живут Прусы.
Да, да.
То есть, из немец, все в порядке. Собственно говоря, именно поэтому появилась масса уже в 16-17 веках боярских легенд генеалогических, что они все выводили своих предков откуда-нибудь из западной заграницы. Вот, собственно, Романовы, они их легендарный предок Андрей Кобыла тоже из прусов. Это не считалось не только зазорным, это считалось дико почетным. Потому что там они где-то у прусов могли иметь связи с Гаем Юлием Цезарем, а это же очень круто. Про что вы? Так вот, тут с Гостомыслом начинают твориться форменные превращения и трансформации. Из просто какого-то посадника, которого упоминает новгородская четвертая летопись, он становится тем, кто, собственно, призывает Рюрика. Впоследствии он становится соправителем Рюрика, он становится, например, правителем, который не оставил потомства и специально позвал Рюрика. Ну, а в конце концов он становится родственником Рюрика, и таким образом получается, что никто никуда никого не приглашал. Это просто на самом деле все была такая одна семья, и там просто он с одного места переехал в другое место, потому что его позвал старший родственник.
Какая прелесть, а?
Это все происходит на страницах Воскресенской летописи. И Никоновские летописи, то есть это летописание уже 16-го столетия. К 17-му столетию это, конечно, приобретает уже по-настоящему анекдотические черты, потому что уже нет никаких сомнений в том, что русы – это прусы, о том, что Рюрик – это родственник Гостомысла, что Гостомысл – это по-настоящему существовавший персонаж, и, собственно, максимально подробно это все было изложено в истории государства российского Василия Никитича Татищева, который как настоящий историк, потому что подходил он к вопросу очень вдумчиво, не занимался, собственно, летописанием, потому что все историки, так называемые до того, занимались именно летописанием, то есть пытались оставить некую хронику, более-менее увязав ее в хронологии. Татищев занимался именно историческим исследованием, то есть анализом источников. Ему досталась некая Иоакимовская летопись, которая досталась им очень специфическим образом, потому что Татищев всю жизнь пытался эту историю написать и всю жизнь собирал источники. Например, новгородскую первую младшего извода нашел именно он в ходе работы над своей историей. И еще много чего нашел. Он писал по монастырям, где, собственно, находились главные книгохранилища, чтобы ему прислали источников, чтобы он мог посчитать их.
То есть не сам ездил, а уже тогда библиотечный фонд работал и присылал.
Межбиблиотечный абонемент это называется. Тут у него было все тяжело, потому что он был постоянно задействован Петром I на непосредственной работе.
В воинской службе.
В воинской службе. Потом он составлял обиживание Российской империи. То есть находился в постоянных разъездах и сесть, собственно, за работу смог только когда работодатель помер. Так вот, ему написали из одного монастыря, что есть одна старая книжка, которую мы тебе прислать не можем, потому что хозяин, собственно, настоятель монастыря отказывается ее прислать, она очень ценная. Но может прислать несколько тетрадок переписанных с тем условием, что ты вернешь. Он получил тетрадки, переписал, вернул обратно. Это и есть та самая Иоакимовская летопись, которую Татищев объявил, не разобравшись. Он просто не мог разобраться, у него не было данных. Самой древней русской летописью, древнее повести временных лет, древнее новгородской первой младшего извода и, видимо, даже древнее начального свода, но о котором он не знал просто тогда. То есть то, что донесло именно правду. И вот так оказывается, что вот вся эта история, о которой мы говорили, вот я буквально проследил пункт за пунктом, как путешествовали Рюрик, его родственники, как появился Гастамысл, как Гастамысл стал родственником Рюрика, уже к Никоновской, собственно, летописи. Вот вдруг оказывается, что вот все это путешествие попало в самую древнюю русскую летопись, в Иоакимовскую, где она изложена просто вот прямым текстом, вот так. Это как-то сомнительно. Тем более, что история находки Иоакимовской летописи – это такая типичная история какого-то или очень сомнительного источника, или фальсификата, или источника, в котором автор не мог разобраться в силу отсутствия данных.
Ну, скорее всего, чтобы не показать, откуда это взято.
Даже сам Татищев, более того, когда писал, как честный человек, он писал, что сослаться основательно не могу, потому что манускрипта не видел. То есть сослаться он не мог на что-либо. Вот. Ну, а уже его современники, немцы, вот, например, Готлиб Зигфрид Байер, он прямо писал, что это происхождение Рюрика и русских от пруссов, это досужего ума домыслы, которые, не зная того, от похожести слова выводили. Потому что русские похожи на пруссов, но уже Зигфрид Байер писал, что пруссы никакого отношения к славянским языкам не имеют, справедливо показывая, что это родственники летов, различных курши и прочее, то есть это балтийские народы. Вот таким образом у нас все и происходило. Таким образом Рюрик у нас стал пруссом, таким образом Рюрик у нас стал родственником Гая Юлия Цезаря через посредство его якобы брата Октавиана Августа. И таким образом у нас сложились основные версии, которые потом нашли свое отражение уже в историографии и вылились в печально известный спор о варягах. Потому что, подчеркиваю, самым жирным маркером, что вот все описанные версии полностью перекочевали в спор о варягах и существуют до сих пор. Ученые ничего нового не придумали по сравнению с летописными версиями.
Отлично. Просто отлично. Я повторюсь, что вот эта дурь с потомками Цезаря почему-то никого не волнует, а с этими варягами носятся, как бабка с писаной торбой. Столько прям злые немцы, все подстроено. Как же подстроено, если русским по белому написано «из немцев»?
Так это же как раз и подстроили, вот те, кто
так
писал.
Так точно, да, да. Типичные русские.
А так были бы потомками Джулио Чезаре.
Да.
Гораздо лучше.
И как-то авторитетнее себя чувствуешь, в общем-то. Французы не стесняются, вон они же все там от Цезарей. Как? На Триумфальную арку посмотришь, она вся там...
Аж слеза прошибает.
Да, в доспехах. У нас чего стесняться, тоже надо так же. Да у нас, в общем-то, тоже на московских воротах примерно то же самое. Нарисовано это следы типичные, да. Главное, чтобы теперь ролик не посмотрел Задорнов, а то может новый припадок поразить, он еще что-нибудь новое откроет.
А то еще порвет, как капля никотина. Да. Ну, опять же, я третий раз повторюсь, а может даже уже и четвертый, потому что в каком-то из предыдущих наших роликов я говорил об этом. Что такое тогда славяне? Славяне – это разные племена. И если вдруг окажется, что Рюрика пригласили из какого-то другого славянского племени, он для тех людей, которые его приглашали, был чужак, точно такой же, каким чужаком был любой норман. Тем более, что приглашали его не славяне, а приглашали его в основном финно-угры, которых было 3-2, и то, если признать Кривичи чистыми славянами.
Возможно, для того, чтобы огородить себя от славян, вошедших в силу.
Ну, кстати, учитывая, что они встали рот на рот, это, видимо, как я думаю, скорее всего, славяне стали бить финнов.
Угу.
Скорее всего. Но так как финны были полезны, через них пушнина поступала, пришлось мириться.
Бить было недопустимо.
Ну, как недопустимо? Но они их перебьют, так это со временем придется бегать за этим писцом и горностаем, а их нужно знать, где искать.
Плюс, говорят, финны были очень сильные колдуны, полезные в домашнем хозяйстве.
Да, не делайте со мной ничего противоестественного, дяденька Пендальф. Пендальф же он гоблином, ой, гоблином, прошу прощения, Толкином! Толкином, он же из финнов выведен явно совершенно, из финского эпоса.
Думаешь?
Да Гэндальф, и ты не я думаю.
Это же скандинавское имя. Гэндальф и фигурирует в этой, в как Хеймскринг.
Да, 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 естественно. Но там же вся эта вот часть, это вот эльфийская, да, там Валидор и прочее, но это же явные финны.
Нет. У них язык, у эльфов язык из финского построен, да. Так скажем. А Генд, я не знаю, что такое Генд, Альф, это же эльф.
Гэндальф – это серый эльф, значит.
Имя скандинавское.
Если не ошибаюсь.
Да.
Но это как раз на этом самом, на эльфийском языке. Ладно.
Тут
это,
я ничего не знаю, все равно.
Отвлеклись. Да. Я давно читал Толкина в школе еще, блин, давно это было. Ничего не помню.
Ну, он тащил все, что к полу не приколочено, отовсюду, из Скандинавии, из финнов там вообще отовсюду. Ну, от финнов-то ничего не осталось, по сути, кроме Калевалы, которую, судя по всему, по свистку русских империалистов-оккупантов собрали, да, чтобы у финнов был свой собственный народный эпос. Собрали, правда, почему-то в Карелии, а оказалось, что она финская, карельская Калевала.
Nee.
Об этом мы еще поговорим. А на сегодня все. До новых встреч!